Бог наш благ, милосерден и милостив над всеми нами. Милостив над всеми нами. Благодать Господа распространяется, и по великой Его любви мы сегодня здесь. Он еще не лишил нас возможности дыхания, не лишил возможности разума. И у нас есть возможность сегодня познавать то, что Бог хочет от нас, разуметь Его волю и двигаться путем жизни. Молитва «Отче наш», вот которую сегодня вспоминали в песне, она действительно разделена на две таких части основных. Первая часть – это когда человек просит у Бога. Он говорит: «Пусть придет Твое Царство, пусть будет Твоя воля». Он говорит: «Хлеб дай мне». Он говорит: «Защити меня от злого, не дай как бы мне войти в зло». Кстати, что, с чем я не согласен в молитве «Отче наш», это «защити нас от лукавого», на самом деле «защити нас от злого». И многие люди слово «лукавый» понимают как «сатана», как только «сатана». «Сатана» тоже «лукавый», но это слово означает и многие другие понятия, и потому... миллиарды верующих людей настроены не воевать против него, не наступать на всякую вражью силу, а искать защиты от нее у кого-то, кто сильнее меня. И из-за того, что не совсем верно перевели это слово, и я думаю, что здесь сам лукавый очень хорошо постарался, чтобы это было у людей такое представление, что нам надо защита от нашего врага, что мы как бы в своей молитве, Отче наш, исповедуем совершенную беспомощность против его власти, против его права. Знаете, на самом деле эта молитва звучит совершенно по-другому, когда мы говорим: «Не веди нас в искушение, но избав нас от злого», то мы говорим о царстве, которое должно быть у нас. И когда мы смотрим на свою жизнь и видим зло, которое усиливается и диктует нам свою волю, зло, которым мы сами управляемся и не в состоянии справиться с ним, потому что оно сильнее нас, оно диктует вокруг нас все, то человек, у которого есть вера, и человек, у которого есть правильное исповедание веры, потому что, дьявол очень сильно постарался, чтобы в исповедании веры было, масса всякой непотребщины, всякого неразумия. Там во что только человек не верит, миллионы разных предрассудков, в разные там идеи, даже не христианского, языческого какого-то толка, многие разные другие, знаете, традиции, взгляды там всяких теологов. Но на самом деле верить нужно совсем не в многое. Все остальное нужно выбросить и сосредоточиться на вере, которая действительно действенная, которая приносит результат. И вот часть исповедания нашей веры – это то, что мы говорим: «Ибо Твое есть царство, ибо Твоя есть сила, ибо Твоя есть слава вовеки». Это то, о чем я мечтаю, это то, что мы должны делать уже весьма активно сегодня. Это исповедание нашей веры, это утверждение нашей веры, это выпуск нашей веры на простор, я не сторонник эмоций. У нас в пятидесятничестве сильно развито, знаете, вот, допустим, атакует сильно враг, атакует, и человеку плохо, и он в таких эмоциях, горечи высказал Богу. Ему немножко легче стало, и он опять долгий ящик оставил то, что он должен исповедовать каждый день, твердо и спокойно, утверждая свою веру вслух перед всем духовным миром. Ты Господь, ты власть, ты единственная власть, ты единственное право. И зло не имеет никакого права надо мной. Да, я сегодня под гнетом, да, сегодня не я хозяин своей жизни, но так не должно быть, и я буду утверждать это каждый день и с каждым разом больше и больше, чтобы вера моя крепла, чтобы мое исповедание на этом утверждалось еще сильнее и сильнее. И здесь не надо страсти, здесь не надо больших эмоций, как мы часто это делаем. Здесь надо, наоборот, спокойное и рассудительное состояние, когда человек понимает, что он делает и зачем он делает. Поэтому твое есть царство и твоя есть сила. Это должно звучать на собраниях, это должно звучать всякий раз, когда человек падает, всякий раз, когда он попадает в какие-то обстоятельства, которые сильнее его. Он должен это исповедовать, вставая и снова идти. Придет то время, когда твоя сила, твое право, твоя власть будет безраздельно действовать внутри меня и вокруг меня. Враг, как бы ни усилялся он, и что бы он ни делал, он не устоит. Такая вера должна вести нас к результату, потому что вера есть осуществление того, что ты ожидаешь. Насколько ты ожидаешь, настолько быстро придет исполнение твоей веры. Зависит от твоего ожидания, от твоего настроя, от того, во что ты действительно поверил всем своим сердцем. И если ты откладываешь это опять на долгий ящик, и опять немножко жизнь наладилась, немножко все вроде как бы нормально, и все оставил, и чем-то другим занимаюсь. Есть много разных исповеданий, но исповедание твоей веры должно быть собрано в определенную, как бы так скажем, емкость. Ты должен знать центр твоего исповедания и все, что тебе нужно на самом деле. Если ты знаешь, что вера приводит к любви, значит, что должно быть в твоем исповедании? Потому что любовь – это все. Любовь – это вся полнота и все ответы, и все решения – абсолютно всех вопросов. Что должно быть в твоем исповедании, в твоей вере, тогда, когда ты исповедуешь движение к любви? Конечно же, если человек, так скажем, не влюбится в понятие любви, евангельские понятия любви, если это не станет его воздухом, если не станет центром его жизни, что мне нужна любовь, всенаполняющая и всевосполняющая, и полностью все решающая, все исчезает под ее силой и властью, все становится бессмысленным и бесполезным тогда, когда есть любовь. И если человек в своей вере, понимая, допустим, что у меня ее на сегодняшний день нету в той мере, в какой она должна быть, он это исповедует, он это произносит каждый раз пред Господом. Я знаю, что это решение моих вопросов. Я знаю, что это единственное, что нужно мне, что сделает меня абсолютно счастливым, абсолютно заполненным, абсолютно переполненным, абсолютно способным делиться этим, как, знаете, как реки живой воды, которые будут вытекать из меня, потому что любовь всеми этими богатствами обладает. И, конечно же, человек понимает, что между верой и любовью есть еще одна часть, которая называется надежда. И часть не совсем приятная, часть, которая очень много появляется во время этой части вопросов. Очень часто человек гнет свою голову и томится, и не понимает многого, и ему плохо. И это время, когда вера особенно должна действовать. Она должна вести через надежду к любви. Она должна утверждать человека в том, что это не всегда так будет. И потому, чем больше тебя будет утверждать твоя вера, тем больше Бог нам может наложить на тебя трудности. Чем больше Он наложит на тебя трудностей, тем выше состояние любви, когда ты выйдешь к результату. И потому, когда твоя вера молчит, тебе очень тяжело во время надежды. Я еще раз скажу, что вера требует того, чтобы ее исповедовать, чтобы ее произносить и утверждать в духовный мир. Пусть слышит все духовное творение, пусть знают все, это моя вера. Я это делаю ради того, чтобы прийти к тому результату, который написан в Слове Божьем. Я не собираюсь играть в религию, я не собираюсь обманывать себя и обманывать других людей. Я хочу видеть настоящие чувства, которые были у Христа, которые были у апостолов и которые были засвидетельствованы просто сверхъестественной верой, которая шла на любые жертвы, на любые обстоятельства и не обращала внимания ни на что. Поэтому, уважаемые, снова напоминаю о том, что наше исповедание, особенно в нашей комнате тайной, это основное, что двигать будет нас по жизни. И вы же понимаете, что любовь стоит на пьедестале. На самом верху стоит любовь, к ней есть две ступеньки. И ты должен встать на ступеньку веры и эту ступеньку утвердить так, чтобы она была рабочей. Потому что надежда не сможет без веры работать так, как нужно. И если мало веры, долго вести человека по надежде. Очень долго человек будет развиваться, чтобы ему до конца сломаться, чтобы ему до конца, ведь чтобы поверить в любовь. Вот сейчас поймите меня, подумайте об этом хорошо. Чтобы поверить в любовь, нужно иметь такую надежду, которая больше не надеется ни на что. Потому что любовь собой заполняет все. Или тебе нужно все, и ты ощущаешь, что у тебя ничего нету. Или ты не получишь любовь. Потому что любовь – это все. Поэтому надежда, когда она работает на то, чтобы не осталось никакой опоры, никакой возможности на что-то надеяться. Надежда не должна видеть. Если она что-то видит, она не есть надежда. И потому человек, когда он развивается в надежде, ему очень важно веру свою и перепроверять, и утверждать. Я часто говорю это, что когда мне плохо, когда мне тяжело, а это бывает очень часто, в моей жизни бывают обстоятельства, которые никто никогда не поймет, и объяснить их невозможно. Вот. Хотя тут прошла уже такая байка, что я там чуть ли не сатана меня душит по ночам. Никакой сатана ко мне не может близко приблизиться. Вот. Потому что на это у меня есть вера. Достаточно веры, чтобы он близко не мог приблизиться ко мне. Вот. Есть обстоятельства, которые нужны только вот этому человеку. Свой собственный крест, который ты несешь. И вот насколько у тебя терпение, насколько у тебя способности под этим крестом потерять всю силу. Практически ты должен прийти к состоянию, к которому пришел Христос. Я долго не понимал, зачем нужен был Симон Кириянин. Для чего Симон Кириянин? Ведь каждый шаг, каждое действие Иисуса Христа – это не просто история. Это конкретное путеводительство для всякого, кто берет этот крест. Должно ли случиться так, что ты не можешь нести больше этот крест? Или нет? И если это случилось со Христом, то должно ли то же самое произойти в моей собственной жизни, что я устал и больше уже не могу? Да, действительно, крест должен довести до этой точки человека, когда человек потеряет все силы и всякую способность, и всякую возможность. И это показал Иисус Христос. Да, Он показал, Он не был слаб духом, Он показал это через физический мир, но человек, развивающийся и теряющий свою жизнь, он должен прийти в состояние, когда не на что надеяться, не за что держаться, не на что уповать. Потому что есть люди, утверждающие, что Бог поднимает потихоньку, помаленьку, сначала чуть-чуть, потом еще чуть-чуть. Это не так. Бог поднимает сразу, из праха, из брения. И Бог, как ни странно, дожидается, чтобы кости были весьма сухие. Никаких признаков жизни, весьма сухие. Это не просто сухие. Весьма все высохло. И когда оно приходит в состояние готовое, тогда приходит Бог. Писание говорит, вот на кого я презрю. Вот хожу по земле, смотрю на людей, ищу себе людей. И вот кого я отмечаю своим божественным взором. На тот, кто сокрушен и смирен, на того, кто сокрушен, на того я презрю. Эти только люди мне нужны, говорит Господь. И поэтому снова и снова мое слово сегодня: не надо бояться ничего, надо собрать свою веру в кулак, надо собрать ее в своем разуме, надо ее ну, так скажем, структуризировать, чтобы она была разумно оценена разумом, разумно разложена по полочкам, что мне надо, наконец-то, концов от моего Бога, чего я ищу, где центр, куда я должен бить, где точка, на которую я должен более всего налегать. И когда человек это имеет внутри себя, тогда он развивается в надежде очень успешно. Он проходит эту пустыню смертной тени и не останавливается в ней, потому что у него есть сильнейшее подспорье – это его вера. Это ради того, для чего он это делает, что он от этого собирается иметь. Итак, еще раз, когда ты становишься на ступеньку веры, допустим, то тебе не надо там сохранит ли меня Господь, не сохранит семью мою, здоровье, там все вот эти все, если ты все заботы возложил на Него, ибо Он печется о нас. Это говорит о том, что отдай и не суйся туда больше. Не пытайся там что-то управлять. Ты отдал, и пусть Он сам, Он гораздо больше нас, милостивый к нам, чем мы сами к себе. Он миллион раз заботливый о каждом из нас, чем наша мама или кто-то там другой, там близкий нам человек. Он есть Бог всякого порядка, поэтому Он не терпит никакого непорядка. И если ты отдал Ему, пусть будет так, как Он хочет. Что возьми? Возьми мое иго на себя. Возьми мое бремя на себя. И научись от меня, научись от меня, скорей, научись от меня, и этому должна помочь тебе твоя вера, это должно помочь тебе твое упование, когда ты говоришь в своем сердце твою веру, и когда ты произносишь ее вслух перед людьми, то, конечно же, это очень сильно работает. Итак, я повторю, что нужно исповедовать в нашей вере. Конечно же, мы знаем, что только Господь есть Царь, только Он владыка, и только Он должен владычествовать в моей жизни, только Он должен быть хозяином моей жизни, потому что я сам назвал Его Господом. Я сказал, ты мой господин, ты мой хозяин. Поэтому всякий раз, когда я не вижу его господства, я должен с надеждой смотреть вверх и говорить, ты должен хозяйничать в моей жизни. Это твое царство, это тело для твоего царства, для твоей власти, для твоего права делать все, что тебе нужно на земле. Я посвятил себя тебе, и я хочу, чтобы ты безраздельно властвовал и делал все, что тебе нужно, потому что я вижу, как мало на земле людей, которые бы могли в полноте выполнять твою волю. Можно, знаете, я часто это говорю, вот огромный госпиталь, представьте, и в этом госпитале разные болезни, разные больные, разные степени поражения человеческой жизни. И вот человек, представьте себе, какую-то специфическую болезнь имеет. Надо особый специалист, надо профессор, надо тот, который знает, что он делает. И представьте себе какую-то сельскую больницу, где одна акушерка, и которая ничего не знает, кроме аспирина тебе выписать, и все на том. И как вот наш устроен духовный мир. Чаще всего это одна акушерка. Так, чтобы был специалист, так, чтобы был человек, погруженный в науку, углубленный настолько, что он точно знает, что он делает, отрепетировал свою практику, я не знаю, там хирург или кто, и он действительно придет и будет посредником, даст человеку возможность прийти к Богу. Но таких людей, еще раз скажу, очень мало, потому что мало кому дорого терпение, мало кому дорого вот эта надежда, которая ничего не видит, которая ничего не понимает, и которая каждый день, ну, лезет какое-то там искушение, да брось ты все, зачем оно тебе нужно, живи ты себе спокойно, живи ты себе в свое удовольствие, ты скоро истратишь все свои нервы, все свои силы, и в результате только посмеются над тобой, вокруг тебя ходящие и все прочее, прочее. Но Бог говорит, мне ты нужен. И моя вера, когда слышит Бога каждый раз, такой, как я есть, то, кто я есть, он решил, что я ему нужен. И я сказал, я отдаю тебе это право, сделай из меня человека, который сможет делать то, что тебе нужно. Не так много надо ума, чтобы видеть, что таких людей очень мало на земле. Очень мало таких людей на земле. Очень яростно восстает наш враг. И, ну, знаете, демонстрирует пренебрежение к тому, что сказал Бог. Плюет на все божественное своей наглостью, и некому встать на сторону Бога, чтобы сказать, нет, это работает, Бог наш есть Бог, настоящий Бог, и все, что у Него есть, все Его правила, все Его заповеди, все Его мысли, все Его чаяние, это все абсолютное совершенство, это все абсолютный идеал. И я призван доказать это. Я призван показать этому миру красоту евангельскую и утвердить ее так, чтобы многие могли увидеть, Господь есть Бог. А иначе зачем жить? Для чего жить? Верующему человеку из-за страха ходить, толкаться здесь, боясь попасть в ад. По-моему, это одна из форм проклятия, когда человек страхами своими водится, он не знает, что такое любовь, он не знает, что такое жизнь настоящая, и в конце концов он может быть отвергнут, так как Писание говорит, боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, любодеев и чародеев, участь в озере огненном. Но у меня есть еще время немножко, терпите меня. Я о другом хотел сегодня говорить. Но меня сильно затронули слова этого псалма. И я хотел бы благословить вас мучением, тоской, по-настоящей жизни в Боге, по-настоящему Царствию Божьему внутри нас. Чтобы это не было стихийного так, знаете, когда плохо, человек пьет пилюлю, ему становится легче. Но от этого в результате ничего не меняется. Здесь должна быть наступательное, каждодневное исповедание. Ты царь, значит, твое царство должно быть видимым. Ты Бог, значит, твое божество должно быть проявлено. И если мы в Него верим, как в Бога, если мы верим в Него, как в Господа, значит, это должно не давать нам покоя, пока не увидим это на реальной практике, в реальной жизни вокруг нас. Когда зло разрушается, Царство Божие утверждается. Хочу сказать вам из второй главы книги Откровения, может, меньше буду читать, я думаю, вы знаете эти места. Мы говорим о любви и говорим о том, что можно через дела правильные дойти до состояния, когда Бог не может уже нас терпеть. Вот мы делаем правильные дела, как делает ангел Ефесской церкви, или лучше употреблять слово не ангел, а вестник. Вот он делает много очень хороших дел. Но поразительно, когда Бог говорит: «Приду и сдвину твой светильник с места». Ты не на своем месте. Ты мне не нужен. Такой, как ты есть. Я смотрю на этого вестника и думаю: Боже, мне до него, как до Китая по-пластунски, извините за такие сравнения. Это же человечище, это же силище, а я пустой звук. Мне до него никогда не дойти. А Бог говорит: ты мне не нужен. Сколько сил, сколько, старания было приложено человеком, которые впустую, которые можно было бы приобрести. Можно долететь до Мексики на самолете, можно туда добираться пешком, и есть все-таки разница, как человек будет это делать. Точно так и здесь, но еще гораздо хуже, когда человек идет и в результате не в Мексику попадает, а куда-нибудь на Северный полюс. Это проблема христианства. Поэтому мы снова заостряем наше внимание на том, что нам, когда вот мы выходим из детства, нам надо полностью сфокусироваться на вопросе любви. Нам нужно очень четко изучить эти ступеньки вера, надежда, которая приводит к любви. Нам нужно понимать, что если Бог не изливает на нас любовь до сих пор, это говорит о том, что первые ступеньки как-то не сработали так, как нужно, что-то не действует так, как об этом говорит Евангелие. Поэтому снова и снова обратите на это внимание. Любовь – это первое, что мы должны приобрести для того, чтобы царствовать, для того, чтобы возвеличивать имя Бога. И мы должны пройти эти ступеньки, чтобы взойти на эту вершину совершенства. И также, когда мы читаем следующих ангелов, я так для себя вижу, вот у одного нету стремления достичь любви, а у других нету стремления достичь ненависти. Вот, знаете, хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов. Тебя здесь нету этой проблемы. А у других есть эта проблема, потому что ты позволяешь, ты не можешь спокойно, ну, ты живешь спокойно, видя это вокруг себя. Ты не даешь этому должного разворота. У тебя нету этого понятия. Дети Божьи, ненавидьте зло. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, зато помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем больше твоих соучастников всех. Это и о Христе, и это о всяком человеке, кто желает получить помазание. Правда и беззаконие. Одно возвеличил и полюбил, а другое возненавидел. Потому что без ненависти искоренять и уничтожать подобные вещи невозможно. Уже не говоря о любви. Я прочитаю вам одно место, которое во втором послании Петра написано. И не буду долго. С 12 стиха прочитаю 2 Петра, 2 глава. Они, как бессловесные животные, водимые природой, рожденные на уловление и истребление, злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получают возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши. Срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они утверждают, они прельщают неутвержденные души. Сердца их приучены к любостяжанию. Это сыны проклятия. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Вассорова, который возлюбил мзду неправедную. Полюбил мзду неправедную. И решил, что можно каким-то образом совместить Бога и мзду. Но был облечен в своем беззаконии, бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурей, им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении, обещают им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ну и так далее. Значит, смотрите, вот апостол Петр не зря приводит вот эти страшные, тяжелые слова о этих людях и сравнивает этих людей с Валаамом, о котором мы говорим во второй главе книги Откровения. И вот смотрите, что эти люди делают. Они получают удовольствие от вседневной роскоши. А кто не получает удовольствие в том, чтобы поехать на более лучший вакейшн, чтобы отдохнуть как цари. Как один говорил, там они нас гнали, и там они царствовали. А теперь мы здесь царствуем и пиршествуем, а они там все коммуняки страдают. Кто сегодня думает о том, чтобы все раздать? Вот живешь и видишь, человек за доллар готов тебе служить неизвестно как, все силы прилагать, потому что для него это важно, жизненно важно. А тебе это ничего не стоит. И ты чувствуешь себя немножко сверхчеловеком. Я не такой, как прочие, которые вот живут в таком положении. И думаешь внутри себя, любишь ли ты это все. Тянет, манит тебя вот эта жизнь, где все прекрасно, где самое лучшее. Самая лучшая еда, самые лучшие игрушки для твоего ребенка. Тогда, когда в мире множество детей умирают от голода. Я, мне, мое. Слышишь, никогда, если не придет ненависти ко всему тому, что представляет из себя человек, никогда Бог не выведет тебя для своей славы. Никогда. Потому что ты начнешь дружить с Валаамом. Ты сам станешь Валаамом. Потому что находишь удовольствие повседневной роскоши. Нравится тебе жить на широкую ногу. Нравится тебе быть в сливках общества. И в результате ты просто-напросто видите, как Олег соображает, что нужно отцу. Это очень-очень важный момент. Не любите мира и не того, что в мире. А не любить – это значит возненавидеть все то, что есть в мире. Хотя бы в своем исповедании человек должен положить эту мысль. Я хочу на земле быть странником. Жизнь меня затягивает, кредиты меня затягивают, жена меня манит, там и больше, и лучше надо, и еще надо, и еще надо, и всю жизнь надо, и конца краю надо, нет и не будет. А я хочу быть странником, я хочу дружить с посохом. Я хочу ходить по земле, как апостолы, которые говорили, серебра и золота у нас нету, оно нам ни к чему. И пусть это внутри чувство и чаяние увеличивается в этой потребительской Америке, в этой стране, где все построено на том, чтобы набрать, чтобы было, чтобы утвердиться, чтобы состояться и добиться. Я не против бизнесов, я не против больших денег, я против господства, сребролюбия, я против власти, которая есть демоническая, как говорит Писание, корень всякого зла есть сребролюбие. Оттуда эти корни идут. И вот Валаам, понимаете как? Если у тебя нечего дать людям, потому что 99% это Валаамы сплошные. 99% эти люди, которые взяты сребролюбием, взяты корыстью, взяты нечестным отношением к воровству, там, к многим другим вещам. И ты никогда не поможешь им, ты никогда не сможешь работать на них, если сердце твое не возненавидит это все. Что ты возьмешь с собой, когда ты ляжешь в последний раз? Что ты унесешь с собой в загробную жизнь? Аж ничего. Есть много людей, которые бедны, и они не только хотят быть богатыми, они еще и злятся на богатых. Они вдвойне в проблеме. Но нужны Богу сосуды, нужны Богу люди, которые будут выше денег, которые будут топтаться по этому всему, которые будут выворачивать свои карманы и говорить: мне никто ничего не дает, мне ничего не нужно. Я работаю своими руками только для того, чтобы содержать себя, иметь пропитание и одежду, и быть довольным до избытка, вот так довольным. Во имя Иисуса Христа. Это, может быть, даже у тебя не получится это сделать. Это тяжелый бес, очень сильный бес такой, что он затягивает, как, знаете, вакуумом большим. Но твоя мечта должна созреть, твоя вера должна созреть. Ты это должен ожидать от твоей веры, что я хочу быть таким. Я не хочу быть привязанным и любить это. Любить. Я не хочу, чтобы меня радовало, что вот у меня теперь добавилось. Вот у меня там уже лежит на черный день, и я уже теперь более смогу раскрутиться. И все вокруг этого. Это, конечно, не знаю, можете вы представить это или нет, но я это представляю в своей душе. Вот стоит идол сребролюбия, да? Стоит Бог. К Богу, извините меня, скажу прямо, кислая морда. И лишь бы что-то выманить у него. А этому улыбается. А перед этим на колени становится и демонстрирует перед всем духовным миром, где Бог, а где так пустое место. Считает себя верующим, какие-то правила выполняет. Корень всякого зла – это сребролюбие, корень всякого зла. И мы должны прийти к ненависти вот этого явления внутри нас. Я вас уверяю, что этим грехом больны абсолютное большинство. И кто имеет, и кто не имеет, это просто ярко выраженное желание обыкновенного человека иметь больше, иметь лучше. И ты просто обыкновенный Валаам. Пока у тебя нет возможности вот тут тянуть из церкви что-то, ты, может, будешь кричать. Лучше бы они своими руками работали, когда у тебя появится 1000 человек, которых можно стричь вот так. появится потребность, появится возможность, и открывается, что любой человек, он просто человек, что он будет, да, Бог, да, вроде как и неправильно, но он найдет 10 сотню объяснений Писания, чтобы ему делать на этом бизнес. И зря вы думаете, что это не проблема. Это такая же глобальная проблема, как и человек не имеет любви. Если он не имеет достаточно ненависти к этим вещам, никогда он не станет служителем Божьим. Никогда он, Бог не поставит его на высоту. Никогда. Он должен возненавидеть это. Он должен возненавидеть это. Я говорю, вряд ли получится у кого-то справиться с этим явлением и взять все, раздать там, что у него есть, да? Но вера, она на то и вера, она проникает сначала знанием. И это знание, оно утверждается в человеке, его исповедание. Он говорит, я не могу, но я хочу быть таким человеком. Я хочу пойти странником по земле. Я хочу иметь не здесь, я хочу иметь здесь. Я знаю, что если я буду иметь здесь, я не буду иметь здесь. Поэтому я выбираю вот это, а это как-нибудь, даже если я буду в холоде и в голоде, даже если я буду постоянно там ниществовать, какая разница, как Бог определит, пусть так оно и случится в моей жизни. Итак, нам нужно понять с самого начала свою проповедь, повторю, 2 ступени, ведущие к совершенной любви, и нам нужно понять любовь и ненависть. Любовь и ненависть, возлюбленные, любовь и ненависть – это для служителей Божьих. Если не будет ненависти, значит, не быть тебе среди вестников, не быть тебе среди устроителей церкви, основанной на золоте, церкви, основанной на абсолютной чистоте, драгоценной чистоте, божественной чистоте. Такая церковь Богу нужна в это последнее время, потому что, еще раз скажу, Бог хочет показать этому миру свою красоту. Я глубоко уверен, то, что мы сегодня переживаем с этими масками, это начало болезней. Думаю, они увеличатся. Думаю, какие-то еще проблемы придут. Это недостаточно напугало людей. Недостаточно. Я всегда знал, что должно произойти что-то массовое, абсолютно касающееся всего земного шара, чтобы люди могли, чтобы можно было их встряхнуть, что не спасут тебя деньги, не спасет тебя ничего. Никакие бункеры тебя не спасут, никто тебя не спасет, потому что Бог пошел по земле своим правом, да? И вот таких пару-тройку эпидемий разных или какого-то, я не знаю, там еще чего-то, да, всемирного, когда люди будут знать, что земля висит на волоске. И тогда после этого нужна слава Господня. Вот тогда слава Господня будет эффективна. Будут бежать народы, будут бежать племена, будут острова бежать. Все будут бежать Господу Богу. Он должен показать свою красоту, но ему нужно сначала привести население к страху. И это то, что происходит в наши дни. И это то, что обещает Господь уже давно. И это будет, все будет. И поэтому, если ты на сегодняшний день не шавка, не валка, двигаешься, если у тебя даже нету за все время исповедания твоей веры, что тебе нужно, если у тебя нету слов исповедания, ну, веры, как вот в молитве «Отче наш», допустим, это же не все исповедание, и таких исповеданий много, и каждого они должны быть индивидуальные, что он царь, что он хозяин моей жизни, что он есть мой обеспечитель и прочее, прочее. Любой, от любого, как говорится, беса есть исповедание, которое отгоняет его вон, и человек продолжает идти правильно. Я не буду больше вас удручать, то есть, отягощать своим словом. Надеюсь, что вы услышали меня, надеюсь, что Бог нам поможет дойти до черты, когда все изменится. Я хочу много, очень много. Хочу мстить. Хочу очень сильно, хочу мстить. Даже не знаю почему. Как говорится, если по-человечески, ну, моя жизнь удалась, у меня не было каких-то особых трудностей в жизни, я не делал каких-то там больших грехов, чего-то такого. Ну, такой, знаете, средний уровень успешности человека, да? Но Слово Божие сильно сделать боль, и сделать большую тоску, и сделать большое мучение, когда человеку не хочется ничего. Я хочу видеть Бога прославленным. Очень сильно хочу видеть врага разрушенным. Разрушенным его. Понимаете? Разрушенным. Его планы, его дела, его утверждения. Я хочу увидеть ценности человеческие, преданные позору. Когда все будут видеть, что в этом нет ничего ценного, что это все покрыто ложью и лицемерием. Я много чего хочу, и хочу так, чтобы оно действительно имело результат. Поэтому я и говорю своему Богу: дай мне терпеть, дай мне надежду мою утверждать. Если вы посмеетесь надо мной, можете смеяться, но я говорю своему Богу, что я хотел бы еще больше невероятных обстоятельств, которые бы выбивали почву из-под моих ног, которые бы делали... Причем я должен сказать определенно, у меня ничего нету такого сверх... Чтобы вы не думали, что я тут что-то там переживаю. Это переживание внутри. Это переживание, которое... объяснить я не могу никому. Вот. Жизнь, как говорится, она идет так, как и шла. Но она противнее с каждым днем, и все то, что в ней я имею, оно должно мне не нравиться. Я хочу ненавидеть любое зло, ненавидеть его, ненавидеть, а Господа я хочу любить всем сердцем. Вот тогда я человек, избранный Богом и поставленный Богом для того, чтобы делать большие дела на земле. Большие дела – это не значит, что кто-то меня будет видеть. Может быть, никто не будет видеть, но я буду делать большие дела на земле. Так сказал Бог, и так будет. Благословений вам! двигаться тем же самым путем и утверждать это в своей вере, исповедовать, и наш Господь придет, и слава Божия откроется, и мы увидим, и мир увидит все то, что Бог будет делать в это последнее время. Будьте благословенны, давайте встанем для молитвы еще раз. Господь, благословенный вовеки, благословенно Твое имя, и благословен Ты во всем, что бы Ты ни делал. Господи, Боже милосердный, как благ Ты к искренним сердцам. Дай нам, Господь, отвергая всякое нечестие, повернуться к Тебе, как дети, и утверждать Твою правду, и исповедовать Твою волю, Господь, и в нашей вере иметь те исповедания и качества, которые позволят нам держаться тогда, когда Ты формируешь надежду. Господь, утверди каждого из нас терпением, утверди каждого из нас, Господь, способностью верить до конца и перепроверять свою веру и утверждать ее еще больше и больше, чтобы любовь Твоя открылась, чтобы слава Твоя снизошла на нашу жизнь. Пусть будет имя Твое благословено, Господь. Благодарим Тебя за все то, что Ты делаешь в нашей жизни. Слава Тебе, Господь. Аминь.